20:07 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Я напомню, что Светлана Сорокина находится в отпуске в круге света, и мы с Юрием Кабаладзе. Добрый вечер, Юр. Мы решили вывести в круг света ветерана разведки Михаила Баженова. Я так напрягся перед фамилией, да?
Да, ты смотри, не назови его настоящего.
Я вот забыл.
Будет скандал, скандал.
Да. Михаил Баженов, который ветеран разведки, который написал книгу «Мой учитель» Ким Филби. Мы вам обещали ее достать, но, к сожалению, издательство сейчас по всей России собирает остатки, и через неделю или через две книга поступит к нам. Михаил любезно согласился поставить на всех 100 экземплярах автографы, так что вы готовьтесь, мойте шею. Сейчас мы вам предлагаем книгу, посмотрите, «Победа в тайной войне», Павел Судоплатов, естественно, журнала «Дилетант». Я напомню, что вы можете ее приобрести, shop.diletant.media, пока идет программа. И, кстати, Михаил сразу похвалил эту книгу.
Абсолютно. Самая лучшая из тех книг, вот нескольких книг, которые были Судоплатова напечатаны.
А мы переходим к Филби. Юра, ты ведешь, я слежу за всем остальным, а вы пока пишите в чат и присылайте нам смс плюс 7985-945. Да, снимай. Я только за время.
Я просто хочу напомнить, что мы начали рассказ о вот этой знаменитой кембриджской пятерке с рассказа о Филби, но так поверхностно коснулись, поскольку у нас был тогда план пригласить тебя как ученика Филби. Миша входил в первую группу молодых сотрудников третьего отдела ПГУ КГБ тогда.
Что такое третий отдел?
Третий отдел, его называли еще английским. Это отдел, который в том числе занимался Англией. И сегодня уместно вспомнить Михаила Петровича Любимова, нашего учителя и заместителя начальника отдела, который, по инициативе которого Филби был вытащен и в разведку, где он выступал, и об этом Миша, наверное, рассказывает. И с ним договорились, что он будет вести, значит, такие семинары или встречи, беседы с молодыми сотрудниками, которые готовятся к командировке в Англию. И вот Миша один из участников этой первой группы, которые в течение года выходили, по-моему, да?
Первая группа, да.
В течение года. Я уже в эту группу не попал, потому что я был на сносях, как говорится, я уже оформлялся в командировку, поэтому мне некогда было заниматься учебой, я уже был матерый разведчик.
Я хочу сказать, что программа идет не в записи, уважаемый ПЧТ, более того, Михаил Баженов не мультипликация, он здесь живой.
Да, да. Поэтому вот на это маленькое вступление разрешите, я закончу.
Михаил, вы тоже в третьем отделе, вы тоже в английском?
Да, тоже в английском, и мы очень близко пересекались с Юрой, и в Лондоне мы вместе проработали очень большой период времени. И Юра, конечно, очень скромный, я вот обратил внимание даже по предыдущим выступлениям, он все время говорит, что вот я там в первой группе, и как-то умалчивает, что он тоже был не последний ученик Кима Филби.
Можно микрофон к себе чуть подвиньте, пожалуйста?
Да, и более того, я бы сказал, что один из самых таких талантливых учеников, и нас действительно очень много с Кимом связывало. Я не знаю, рассказывал ты или нет, как мы ему там подарок искали и так далее.
Нет, не рассказывал. Не рассказывал.
Истории. И на минуточку, это человек, который добился наибольшего из 15 учеников. Он единственный среди нас генерал. Это конкретный результат. На минуточку.
Так.
Поэтому слишком ты скромен, да, в своих отношениях.
Хвали,
с кем.
Хвали меня, мне нравится.
Ну, первая группа действительно была из трех человек. Вот я в нее попал. И как вот Юра начал.
Три
уже...
человека всего.
Три человека и дядька. Такой смотрящий, всегда был с нами. Такой дядька. Потом уже, когда мы вернулись, и дядьками и ты был, и я, вот уже смотрели за молодыми ребятами, да, так сказать, ну, кто-то должен быть старший.
Который,
дядька, да, дядьки. Смотрит. А так каждая группа состояла из трех человек, как я уже сказал, я всех пересчитал. В общей сложности в этом семинаре было 75-го семинаре Филби, да, по 88-й год до его смерти. Вот прошло 15 человек. Значит, ну и занимались где-то это приблизительно там с октября месяца, когда летний сезон заканчивался, и до июня. Каждую неделю, ну, были пропуски, конечно, там.
Михаил, и что тобой занимались? Вы думаете, что...
А, занимались,
тут
да?
Не только 15 человек, ну, значит, которые слушают.
Я просто тогда, наверное, начну, да, с того, что вот эта первая встреча была, благодаря усилиям Михаила Петровича Любимова, в частности, значит, и решили устроить Киму Филби в декабре 1974 года встречу с молодыми оперработниками, которые готовятся к командировке в Англию. Ну, нас собрали, мы очень волновались на конспиративной квартире. Ну, естественно, легенда. Представляете, живой легенды.
Ну, то есть, в советской прессе же ничего не было.
Ну, у нас-то
знали внутри, конечно, знали. И, значит, готовились, написали целый список вопросов, которые мы будем задавать. Вот он пришел, значит, там пошутил чего-то, говорил по-английски, значит, и рассказал что-то про себя, какие-то вводные слова. Потом началась, так сказать, ну, что-то типа импровизированной пресс-конференции. И вот мне довелось задать вот этот первый вопрос. Я говорю: кем вы хотели стать, товарищ Филби, когда поступали в Кембриджский университет? О, говорит, хороший вопрос. И стал что-то отвечать, и развязались языки, там какая-то по рюмочке, по-моему, уж не помню, то ли шампанского, то ли коньячку было, и получилось очень оживленно, все были довольны, и в конце кто-то спросил, говорит: а вот говорят, что вы очень хороший повар. Он говорит: да, говорит, я замечательный повар, говорит, если не верите, говорит, приходите попробовать. И вот из этого приходите родилась идея организовать вот эти семинары в течение года вот для такой группы, которые бы шли на английском языке, и в которой бы, ну, была подготовка для вот этих молодых людей. Значит, Ким очень ответственно к этому относился, несмотря на то, что он никогда в жизни не был преподавателем, значит, очень волновался уже по воспоминаниям его супруги Руфины Ивановны, готовился, и приблизительно это было так: где-то в пятницу во второй половине дня нас отпускали из Ясенева, мы ехали на конспиративную квартиру, по пути покупали какой-нибудь тортик или какие-то печенюшечки и бутылочку коньяка.
На конспиративную, не домой к нему, да?
Нет. И приходили на консквартиру, бутылочку коньяка, потому что виски тогда не было, днем с огнем не сыщешь в 70-е годы. Вот, садились, и, значит, была такая, сначала он рассказывал что-то, какую-то подготовленную тему, например, про английский парламент, про английские прессы, СМИ, рассказывал там, ну, не знаю, там, Министерство иностранных дел, вот какая-то тема была, а потом начинались вот то, что сейчас называется ролевыми играми. Значит, он изображал из себя, например, там, офицера паспортного контроля, а мы там, советского гражданина, кто приехал, ему задают каверзные вопросы. Или какого-нибудь там таможенника, или налогового инспектора, или еще кого-то. И мы должны были реагировать. Потом он задавал какие-то нам такие, значит, какие-то вводные, значит, и, значит, мы должны дать были ответ, что там оперативного, например, вот в этой вводной. Я вот только одну из них запомнил, но могу рассказать.
Готовить разведчиков.
Да. Она мне запомнилась, и он говорит: ну вот, смотрите, Папа Римский, уж не помню, кто это был тогда Папа Римский, вот издал...
Войтова.
Нет, до Войтова. Еще до Войтова, да, как раз вот до него это было 70-е годы.
Он 23-й.
Да, говорит, и, значит, издал энциклику, в которой... в которой, значит, говорил то-то, то-то и то-то. Скажите, какие оперативные последствия могут быть из-за того, что изложил папа в этой энциклике?
Круто.
Да. Круто?
Да.
Ну, мы потом обливаемся, сидим, думаем, не знаем, товарищ Филбин, и все. А он говорит: а вот там он изложил, значит, там о равенстве, чуть-чуть такого, типа, коммунистических каких-то идей о равенстве, и это очень повлияет на обстановку в Латинской Америке, где, естественно, все католики, и поэтому, значит, тот разложил по полочкам, и всем, ну, как же просто. Оказывается, это меняет в корне оперативную обстановку и облегчает нашу работу с потенциальными...
С католиками.
Вот это мне запомнилось, но были, конечно, и многие другие. Значит, все это под небольшую рюмочку коньячку, так сказать, все это было в меру. Значит, у нас был либо армянский, либо грузинский варцихи.
Нет, вот это я с тобой категорично... Плиска был тогда.
Ай, плиска, за золотая самая, да, солнечный бряк. Да.
Болгарский плиска.
Болгарский,
почему-то его очень любил.
Знаете,
да, и курил он сигареты дымок.
Господи.
Значит, бывали ситуации, когда ему привозили галуаз или жетан, но вот дымок, он считал, это самое близкое к этому черному табаку. Он смолил вот только вот этот дымок. Значит, ну, естественно, тогда можно было курить, никаких запретов не было. И вот так вот мило у нас протекала беседа, пот в три ручья с нас, потому что все это на английском языке. Значит, и вот он какое-то нам такое чувство прививал охотника. Вот, я даже не знаю, как это передать. Потом давал тему на дом, какое-то задание, мы готовили эту тему, да, так сказать, и в следующий раз уже приходили подкованные какими-то знаниями, там, ну, предположим, про средства массовой информации. Он рассказывал свое, и дальше вот такой же.
Но имелось в виду, что вы, вот я знаю, что Юра работал, ну, как советский гражданин, то есть, что вы не англичане, вы советские граждане.
Да, конечно, это легальная разведка, сотрудники, которые работают под официальными прикрытиями.
Либо дипломатическими. Мы одной из передач посвятим нелегалам, мы тебя приведем живых нелегалов.
Там, а, хорошо, ну, слушай,
кожа.
Интересно же, да?
Да, конечно.
Интересно.
Да.
Тут, кстати, Флора спрашивает, а какой фильм разведки вам нравится с точки зрения достоверности?
Ну, великое множество.
Ну, да.
Да, мой любимый я называл Burgess, Englishman Abroad.
Ну, англичанин. Скорее, да, это я согласен
разведки,
полностью,
да.
Это гениальный совершенно фильм, и один из лучших про...
Последние годы, пятерку. «Игра в имитацию».
«Игра в имитацию», ну, там, да.
«Энигма».
А про «Филби», вот, подождите, а про «Филби» ничего нет у нас?
Ну, вы знаете, из того, что я видел, мне больше всего понравилось, поразила эта продукция BBC начала 2000-х годов «Кембридж Спайс».
Да.
Она многосерийная, значит, но, честно говоря,
«Кембридж Спайс», ребята, запомните
вот
все,
эти.
Да?
Да.
Наверняка в интернете, наверное, есть.
А есть, переведено на русский язык,
даже
и
так.
Все такое, да. Там, конечно, есть неопределенные натяжки какой-то, но сделано это вообще гениально. Про всю пятерку, про все их переживания, как они работали, как они поддерживали друг друга. И я, ко мне зачастую там обращаются кинематографисты, у меня вот в голове прямо это стоит. Я думаю, господи, сейчас что-то начну рассказывать им, а все равно лучше не сделают. Причем с очень большой долей понимания и симпатии к этим пяти молодым выпускникам Кембриджа со стороны авторов фильма.
А вы вот, вы поняли, вот для вас, да, не то что там, для вас, почему Филби стал работать на советскую разведку довольно долго? Потому что объясняют, ну, в советской историографии борьба с фашизмом. Правильно, Юр?
Да, один из...
Вот он один из. А что еще?
Коммунизм. Они были, верили вот в эту идею.
Они реально верили. То есть он был
вот коммунистом. Вот до конца, когда он приехал в Советский Союз, увидел здесь немножко другую картину.
Я вам рассказывал, что у него любимая песня была «I did it my way», да, вот этот Фрэнк Синатра поет.
Да.
Я вот выбрал этот путь, я прошел.
Ну, вы знаете, он был на редкость такой целеустремленный и цельный. Личностью, да, вот man of integrity, как англичане бы сказали, ему, конечно, гордый человек, он не мог менять, как бы, свои взгляды, как перчатки, он посвятил вот этому делу, он совершенно сознательно пошел. И я просто вот скажу, что когда ведь мы посмотрим, что творилось в Англии в 20-е годы, в начале 30-х, он же далеко не единственный. Там были лорды-коммунисты, там были аристократы-коммунисты, да, члены, так сказать, там...
Эстеблишмента.
И если вы вспомните, ну, я не знаю, достаточно дивный новый этот мир, или как его, этот Олдоса Хаксли, вот эти все идеи были же страшно популярны.
Я напомню, Михаил Баженов, Юрий Кабаладзе, ветераны разведки, Алексей Венедиктов. Пока задавайте вопрос, у нас полторы минуты рекламы, и я вернусь к вашим вопросам.
Не спать! Реклама.
Без фосфолипидов, как и без воды, не может жить ни один организм, так как они являются основным строительным материалом мембраны клеток. И даже сурфактант, защищающий альвеолы легких от слипания, на 85% состоит из фосфолипидов. Наш организм не воспроизводит их в достаточном количестве. Восполнить дефицит поможет наш лицетин. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, произведенный из подсолнечника. Зайдя в аптеку, не забудьте наш лицетин. БАД.
Не является лекарственным средством.
Встречай новое приложение «Бристоль». твоя персональная скидка. Бристоль. Акции. Бристоль. У дома и в твоем телефоне. Скачай приложение в App Store или Google Play. Будь в курсе. Будь в тренде с Бристоль. Для лиц старше 18 лет.
День Ольги встречаем в Ольгино.
Поселок Ольгино приглашает вас и ваших друзей с 23 по 25 июля провести незабываемый праздник в районе Завидово.
Каждой Ольге приятный сюрприз.
Всем гостям удобные беседки с мангалами и бани на берегу.
Яркая праздничная программа и красочный салют.
Незабываемый отдых у воды и прогулки в лесу.
И, конечно, проживание в уютных особняках классической архитектуры.
Звоните 8 966 015 15 15.
Михаил Баженов и Юрий Кабаладзе, ветераны разведки. Мы говорим о кинофильме. Тут развернулась дискуссия по поводу дымка. Нет, без фильтра народ...
Надо, что вызвал интерес.
Да-да, близко их не волнует, понимаешь? Вот если говорить о том, как он готовил вас, да, он то есть, готовил, собственно, вот эти вот семинарчики, да, маленькие, на трех человек, он готовил. Что самое ценное для вас было, Михаил? В его подготовке, в его семинаре.
Ну, вы знаете, вот, во-первых, наверное, это вот эта полная английскость, так сказать. Это то, что это делал англичанин, человек полностью компетентный.
Я неправильно спросил. Что вам пригодилось?
О, вы знаете, очень многое пригодилось, причем сначала вот как-то ты этого не понимаешь, но это я вам приведу несколько примеров, которыми я вот столкнулся в жизни. Юра знает, читал книгу, да? Ну, к примеру, да, значит, я уже был в один из последних, так сказать, заходов, когда я занимался перед самой поездкой, я был под прикрытием, готовился в качестве журналиста от советской газеты, известной достаточно, и как-то я оттуда принес разговоры из курилки на вот встречу с Филби про протоколы сионских мудрецов и так далее. Я что-то стал говорить на эту тему, значит, про всемирный сионистский заговор. Значит, прямо на занятии. Вдруг он меня прерывает и говорит: Майкл, я тебя умоляю, только не скажи эту фигню кому-нибудь из англичан. Англичане, говорит, очень много антисемитизма. Вот ты отъедешь, говорит, на 100 километров от Лондона, говорит, ты там не увидишь, например, грузовиков там с именем Кац или Шварца, там все будет английское или шотландское и все такое. Тем не менее, никогда не произноси такие вещи вслух. Значит, ну, выслушал и все, да, как бы. И потом, значит, я приезжаю, и как-то вот я, мы сидели с журналистами вместе, у нас был замечательный круг английских журналистов, они меня вроде приняли, там, давай свой, там, Юра тем более привел уже террант кореша своего, давай все, и вот возьми меня, дерни, черт, ляпнуть опять про это самый, там, этот протокол сионских. И они посмотрели на меня и протрезвели, сразу говорят: Майк, мы бы тебя взяли в свою компанию, вроде ты нормальный парень, давай, говорит, будем считать, что ты фигню спорол, и, говорит, больше никогда этого не повторяй.
Ну, у Черчилля же есть знаменитая фраза: почему, значит, в Англии нет антисемитизма, потому что мы не считаем себя глупее евреев.
Да.
Вот простое объяснение.
Щелчок, да?
Щелчок, да.
Да, и второй раз со мной было, значит, тоже вот когда там он что-то говорил насчет того, что никогда не унижай другие народы, которые меньше, чем Россия, никогда. Ну, тоже вот на эту тему мы разговаривали, опять мимо ушей пропустил. И вот я прихожу к очень перспективной разработке, к одному из лучших журналистов Великобритании, званый ужин, жена его швейцарка, то есть тоже из малой страны, значит, сидят там какой-то индийский журналист известный, один из руководителей одной из фракций парламента, социал-демократов, по-моему, еще кто-то, какие-то люди очень высокого круга, все хорошо, ну и там где-то за этим самым за столом я возьми и ляпни. Как раз это было время, когда была солидарность в Польше, 81-й год, Лех Валенса, еще что-то, я ляпни что-то насчет того, что вот эти неблагодарные поляки про них еще Достоевский и Энгельс отрицательно там отзывались. Какая гробовая тишина за столом. И хозяйка говорит, вообще-то, говорит, Майкл, ты знаешь, я не привыкла, чтобы в моем доме, я, говорит, сама есть небольшой нации, чтобы в моем доме как-то вот уничижительно говорили про нацию, которая меньше, чем твоя нация. Боже мой, ну еле-еле вообще выпутался из этой ситуации, шуточки, прибауточки, а в голове, боже мой, даром преподаватели время со мной тратили, даром со мной мучился самый искусный маг. Вот как бы вот то, что было последствия, вот то, чему он учил, вот какие-то...
Он вот такими, таким вещам.
Такими.
Да, значит, я от себя добавлю, что когда уже из Миши получился выдающийся, значит, разведчик, уже он стал маститым и, по-моему, еще работал в Англии, а я уже вернулся в Москву. И тогда мне поручили возглавить, быть дядькой, водить новую группу. Но тогда уже Ким себя плохо чувствовал, мы встречались у него на квартире.
Сказал, вот я и поэтому и помню, почему я спросил, что было
что
на квартире.
Мне тяжело ходить, значит, искать эти квартиры, давайте у меня. И мы приходили, но я понимаю, что вот эта должность дядьки, она неблагодарная. Я просто ребят оставлял в комнате с ним и уходил. Или мы с Руфиной сидели, или...
Руфина – это жена его.
Жена, да, выпивали там с ней. Или я просто, он там давал какое-то задание, выходил, мы с ним там выпивали. Ну, по крайней мере, я не присутствовал при этих разговорах, потому что я смущал. Я уже тогда был такой маститый, да, они молодые ребята.
Отработавшие.
Да, отработавшие. Поэтому у меня-то как раз эти семинары или встречи ассоциируются с его квартирой. А с квартирой, почему она особенно мне, значит, дорогая, Миша об этом уже упомянул, вот на первой встрече, которую мы организовывали, вот Михаил Петрович, посвященный ему его дню рождения, нам с Мишкой поручили купить ему подарок. Вот так. Представь себе, мы его никогда не видели.
Так? Филби.
Филби, да, англичанин, аристократ, так, повидавший, там, я не знаю, побывавший во всех странах. Что ему покупать? Москва.
Дымок.
Москва, вот, то есть, вообще ничего не было в магазинах. Это 70-е годы. Ну, мы, конечно, поперлись в эти, в магазин подарки. Это единственный, который... Вот здесь, на, кстати, да, недалеко, да, на Арбате был огромный магазин. Там сейчас весна. Там был магазин подарки. Пустые полки, и вдруг на этих пустых полках стоят часы из малахита, каминные часы. Но стопроцентная Англия, значит, еще такая иголочка для насаживания свечей. И когда мы ему дарили эти часы, он выражал такие восторги, ну, мы, наверное, ну, просто воспитанный человек, вежливо. Когда же я впервые попал в квартиру, и до сих пор эти часы стоят на таком малахитовом столике, который ему
из
подарил Блант, по-моему, или кто-то из...
Один в один вот этот малахит стоит.
И вот сколько лет прошло, 30, вот они так больше, и так они стоят, эти часы. Вот я бы с удовольствием эти часы бы присвоил, как память о Тиме, но уже, по-моему, они уплыли.
Юрий Георгиевич, вот здесь остановились. Юрий Кабаладзе, Михаил Бажена, ветераны разведки. Мы говорим о Филби. Напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы или смс плюс 7985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Или в чате видеотрансляции. Мы вернемся в студию после новостей. Напомню, что у нас есть для вас книга, которую хвалит Михаил Павла Судоплатова «Победа в тайной войне». Если во время новостей рекламы вы зайдете на shop.diletant.media, у нас в начале передачи было 80, я не знаю, сколько час экземпляров.
Все расхватали.
Все расхватаю, а мы слушаем новости. 20:33, мы продолжаем разговор с ветеранами разведки Михаил и Юрий. Был вопрос, по-моему, Алена его задавала, были ли враги у Филби внутри КГБ? То есть были люди, которые здесь, в России, когда он сюда приехал, вот что его
врагов
не принимали?
Врагов не было, но, конечно, были люди, которые его... Ну, тогда всех подозревали, тем более англичане. Вот было одно время, что им вообще не доверяли, что не могут люди передавать такую информацию, да? Как фамилия этой женщины,
Мордожинская,
которая написала целый там доклад о том, что обвинила их в том, что это подставы, что это люди, которые...
Двойные агенты.
Двойная агента.
Ну, да, она не то, что обвинила, она просто в духе времени все всегда всех подозревали, она слишком хорошо, чтобы быть правдой. И накопила вот такое количество всяких там таких блошек, да, и некоторые были, выглядели на бумаге вполне самое. И там его подозревали даже, вот, знаете, такие случаи были, там, предположим, он присылает какую-то телеграмму из 10 пунктов, 9 сверхважные, а один маловажный. А почему десятый там, так сказать, не такой важный, да, чем как остальные? Или потерялся один абзац в телеграмме, там не смогли расшифровать, там, не знаю, шифровальщики и так далее. А почему именно этот абзац он скрыл? Идет расследование. То есть, ну, не потому, что там они врагами были, а просто вот это такой дух был, когда вот все всего это самое опасались. Потом, почему вот они и Филби, одно из заданий было... Ну, вообще ведь, знаете, такая была с обеих сторон такая просто обстановка подозрительности. Наши, например, спрашивали у Филби: слушайте, а действительно Лоренс Аравийский разбился на мотоцикле? Да, говорит, я знаю, где могила. Точно. А может быть, нет, может, англичане это самое, это же такой человек был. Выясни, еще раз убедись, что это самое там погиб. Или
тогда я вот, не слышал, вообще Лоуренс Аравийский.
Ну а как это же он сам про это пишет? Ну, да. Потому что это знаменитый разведчик, которого боялись.
Понятно.
Его спрашивал там то ли Малли, то ли еще кто-то в середине 30-х годов. Он сам об этом пишет, вот в книжке, которая. Вот. Или, например, действительно спрашивают у Бланта и у Филби. В начале 40-х годов, кто работает в британском посольстве в Москве? Они говорят, никто не работает. У нас, говорит, нет. Ну, как нет?
У нас работают вот посольство,
да, английские разведчики. Не может быть такого. Но мы же работаем по вам. Но они объясняют, что, вы знаете, говорит, дело в том, что у нас очень ограниченные ресурсы, и, а, вы наш союзник, вот, и Б, вот эти немногие ресурсы, которые у нас есть, у нас принято решение на союзников Германии тратить, на болгар, там, да, на кого еще.
Не тратить ресурсы на союзников, да, своих, да.
А ему не верят. Вот что-то такое подозрительное, что-то не то. И вот, ну, вот возвращаясь к вопросу, это тогда было. А потом, конечно, не было никаких открытых врагов. Не было. Но отношение было такое всегда чуть-чуть сдержанное.
Почему?
Потому что не наш.
Вот, все вот, равно так, не наш.
Вот понимаете,
вот пользу Филби... принес, да, Юр?
Да.
А он все равно не наш.
В 63-м году он приехал, его же вообще, он когда выступал, вот это знаменитое выступление, он сказал, я побывал во всех разведках мира. Да. Единственная разведка, где я никогда не был, только в 77-м году
говорит, меня пригласили в разведку, на которую я работал.
Да, ну, Ясенева, да?
Ясенева, да.
Кстати, спрашивает Елена, прислала, сказала, жил ли Филби в Ясенево, потому что около станции метро Ясенево есть площадь имени Кима Филби.
Ну, ее недавно это назвали.
Он не жил.
Он никогда там не жил. Эта площадь просто вот...
Близко решили, от,
да, 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 близко от Ясенева. Она пока не оформлена, но, насколько я знаю, там планы есть для того, чтобы там как-то это дело... Угу. Там, может быть, памятник поставят, может быть, филиал музея откроют. Там, ну, в общем, что-то
а такое. Музей есть внутри, да?
Там есть, да, внутри ведомственный внутри, музей внутри есть. И вот здесь, конечно,
как хотелось. Я пытался, я говорю, ну, абсурд иметь музей в закрытой, на закрытой территории. Даже музей, который открыт для посещения. У меня была идея, если ты помнишь пресс-бюро, там был гараж.
Да,
я говорю,
да,
выгнать оттуда всех этих водителей машины и там в этом гараже сделать, ну, хотя бы как... Ну, не знаю.
А
как...
что есть в этом музее, чего нельзя смотреть людям с улицы?
Ну, там может быть 1% информации.
Ну, так 1% можно не вынести.
Вы знаете, я думаю, что там практически все можно смотреть. И вот доказательства тому, насколько это интересно и нужно, это вот за последние годы, в 2017 году мы организовали с помощью Российского исторического общества, которое, как известно, Нарышкин Сергей Евгеньевич возглавляет, он дал добро, и мы организовали первую в истории выставку Кима Филби в историческом обществе. Знаете, она вместо месяца, она, по-моему, три. Но она была в полузакрытом режиме.
Ну, просто,
да, тем, поскольку это такое здание. Вот. А потом, значит, к столетию разведки, значит, пандемия, декабрь 2020 года, и открывается, и туда тоже вот экспозицию Кима Филби, вот это его знаменитое кресло, приемник, который услышал, и так далее, и так далее. Это сдержало всю вот эту замечательную выставку. И она была тоже продлена, и был очень большой интерес. Я сейчас не помню, по-моему, сотнями тысяч исчислялось количество людей, которые приходили, чтобы посмотреть в том числе и вот эту коллекцию Филби. Поэтому, когда мы говорим, что, конечно, надо бороться, чтобы это было в открытом пространстве, вот, ну, наверное, вот,
вот
сейчас...
Вот наша передача сейчас послушает. Там,
да. Тем более так получилось печально,
да, что настало
квартира,
время,
да, в мае
музей.
Ушла из жизни Руфина Ивановна.
Да.
Вот, и, соответственно, вот сейчас, в ближайшие месяцы, наверное, будет решаться вопрос, что делать с этим наследием.
А вот вопрос от Бориса Афанасьева. А во время войны Берия занимался разведкой? Был его вклад?
Ну, конечно, Берия.
Или там был Фитин, да?
Нет, Фитин разведка, но Берия возглавлял, как бы он был и над Фитином, так.
То есть, на самом деле, бюро. То, что шло из Англии, в том числе от Филби, проходило через Берию.
Ну, что-то наверняка к нему попадало.
Но если он был одним из...
Абсолютно верно. И вот мы говорим про Судоплатова. Вот в этой книжке он очень подробно пишет про то, как именно он курировал Кембриджскую пятерку.
А Судоплатов, на самом деле, подчинялся Берии. Он был как раз вот...
Да. Да.
Судоплатов один из немногих, кто напрямую Сталину докладывал. Не всем такая честь была предоставлена по каким-то таким острым вопросам.
И там очень интересные вот эти... Именно про Кембриджскую пятерку человек знал, что это самое, потому что он же застал еще его назначали на эти должности вместе с Фитиным. 1938 год, когда вот эта чехарда была, когда расстреливали, убирали одного за другим, и был момент, когда он возглавлял разведку, там какой-то, я не знаю, там считанные дни или там недели, то есть исполнял обязанности. И вот 1938-1939, видимо, 1940 год, довоенный период, он курировал все эти вещи.
Был вопрос раньше, довольно забавный, даже не знаю, кому из вас, а трудно было вербовать шотландцев? Почему-то
пара
народ...
пустяков.
Пара шотландцев, пара пустяков. Нет, ну вот, вот я его переформулирую, вот работая в Англии, да, там, ну вот, вот эта пятерка, да, они же все англичане были, да?
Маклейн, он шотландского происхождения.
Маклейн, точно, Мак. Маклейн,
да.
Нет,
это имело значение или это не имело значения?
Имело.
Имело, да.
И Керн Кросс, он из Глазго.
Да. Имело, прочим. Конечно.
Имело значение.
Это такое... Это имело значение. Еще имело значение религия. Ведь в Англии много католиков, а католики это, в общем, диссиденты в определенной степени. Так.
Да,
и
да.
Многие настроены так... Ну, не знаю сказать, негативно или против, но такой вот элемент был все-таки вот какой-то обособленности. И у шотландцев то же самое. Как-то я вот... Надо как-то сформулировать четче. Но вот легче было общаться мне, например, с шотландцами, чем с англичанами.
Да, они проще.
Проще. И, кстати, ирландцы тоже.
Ирландцы, ну, там своя специфика, но... Сейчас только что слышал комментарии по поводу проигрыша. Это самое. Больше всего ликовали шотландцы, оказывается.
Это обычная история.
Если бы, говорит, они выиграли, я где-то прочитал, это потрясающе, выиграли, они, говорит, 155 лет бы ходили задранным носом, что они самые крутые в мире.
Скажите, вот когда вы работали, вот, ну, понятно, что по сравнению со временами Филби, да, в чем было более проще вам работать?
Это совершенно другая, это надо очень четко понимать, что когда мы работали, принести в гайд-парк чемодан секретных документов, как вот Блант там приносил Модину, прямо в гайд-парке, чемодан этих, он бежал в посольство рядом, так, там что-то переснимали, он возвращался с этим чемоданом, и Блант, или, по-моему, Блант, да, он шел с этим чемоданом обратно к себе в разведку. Вот это представить в нашу бытность было невозможно, чтобы встречаться с, там, с ценными агентами в гайд-парке, там, на виду всего честного Лондона.
А почему вот вы говорите о том, что Филби, ну, мы о Филби, в общем, говорим, это люди были, которые работали за идею, да? Они за идею.
Да.
А в 70-е годы?
Нет, были тоже за идею, но все равно как бы это было уже...
Я пытаюсь понять, что изменил, да, понимаете мой вопрос?
Ну, меньше стало. Но вот вы знаете, тогда действительно было очень много коммунистов и сочувствующих. И действительно, вот это сочетание, когда не получалось у них социализм, вот это предательство лейбористского правительства, вступили Рэмзи Макдональда и так далее, заговоры это самое. А там что-то в Советском Союзе, пятилетку выполняют, это какие-то вещи, которые писали там и Олдос Хаксли, и этого Замятина возьмите, там это мы и так далее, это же антиутопия же, все оттуда, и они объединяли всех. Конечно, очень привлекательно, ни о каких еще террорах еще речи не шло. Потом в это время отказались от мировой революции, на минуточку. Да, вот в это время. И как бы все было в позитиве. Поэтому. А тут еще и коричневая угроза появилась. И смотрят сговор, да, ведь этот вот Мюнхенский сговор, он не в 38-м году возник, да, или в 39-м, в 38-м. Нет, да, в 38-м. Он же готовился вот буквально с момента, как Гитлер пришел к власти. И вот эти ребята, в том числе и Филби, они пришли к выводу, что единственная сила, которая может остановить вот эту коричневую чуму, это сильный Советский Союз, который развивается вот такими темпами. Вот. И вот это было все очень притягательно, да. Вот. Ну, еще, конечно, были такие соображения, как, я знаю, братство, вот это там один за всех и все за одного.
Пятерки,
да? Да, они очень много же, они очень много что вытаскивали друг друга.
Знаменитая фраза, люблю повторять, что если станет вопрос о предательстве Родины или друзей, или друга, то да. Значит, предам Родину.
Это один из постулатов общества, такого полумасонского общества, закрытого апостола, куда входили несколько членов пятерки. Вот один из постулатов, одна из этих самых. Предать друга – это хуже, чем предать Родину.
Родина – это химера, да? Это сейчас мы говорим.
Не, а вот уже когда Филби работал здесь, когда вы с ним встречались, да, как молодой, хотел сказать студент, но студент, у него это все оставалось?
У него...
Как вы понимали? Ну,
оставалось, но с коррективами.
Да, понимаете, он уже просто отступать, он понимал, что он легенда.
Человек-легенда, жить трудно.
Вот. И ему менять вот эти убеждения, тем более, что он действительно интересовался, и, видимо, до последнего как-то надеялся, что что-то такое поправится. Вот когда перестройка началась, он же ведь очень с воодушевлением. 85-86 год он как бы расвёл.
Серьёзно?
Серьёзно. Вот это ж нечто такое, такой глоток свежего воздуха, да, вот в этом. Но вообще надо сказать, что, вот, на мой взгляд, этот человек героический. Он настолько вот внутри себя вот это носил, вот эту драму, трагедию. Вы можете себе представить, ведь сколько у него было, вот когда в самые нужные моменты, когда он выдавал информацию важнейшую, да, так сказать, ну, в частности, среди информации, я уж не говорю, в испанскую войну очень много помогал, но перед началом, в 41-м году он дал информацию, как Зорге поступил, и от него информация, что японцы пойдут на Сингапур, значит, они не пойдут на нас,
на Советский
значит,
Союз, да,
можно оттянуть туда, да. Дивизии оттуда. Угу. Это же важно, важно, конечно. Да? Вот. И еще какие-то вещи. Он уже поступил в разведку, работал. Его проверяли и заставляли писать биографию.
В смысле?
Ну как? Вот так вот.
Это в английскую разведку?
Нет,
сюда.
В нашу.
Вот в том, он должен был написать автобиографию?
Автобиографию, да. Какие-то соображения. Потом вот момент, который, честно говоря, вот я не понимаю, там же, когда все разрушили, там же ни одного оперработника не было, да, 39-40 год, она была полностью ликвидирована, они оказались без связи. И вот в этот момент, значит, Филби самостоятельно фактически поступает в разведку. Другое дело, что его к этому готовили, и Арнольд Дейч, и Теодор Мали готовили, они его нацеливали, он знал, куда. И когда он
в английскую остался, теперь.
В английскую, да. Когда он остался один, он вспомнил эти уроки, он сделал все возможное, чуть-чуть с помощью Гая Бёрджесса и так далее, но это очень интересная вещь, вот он сам туда поступил. И после этого он дает сигнал, ребята, я там, как довести до наших, значит, через Маклейна пытается довести, а наши не верят, говорит, ну, значит, подстава, значит,
да,
что-то такое.
Годы невеселые,
да,
я
да,
бы сказал.
Да, да,
слишком легко он туда
слишком
попал.
Легко он попал.
В английскую они сравнивали с нашей ситуацией.
Да. И только через какое-то время они поняли, что это вообще бриллиант. и все такое, и уже как бы восстановили отношения, долго проверяли, вот это Моджжинская была и все. Вы представляете, какое внутреннее какое напряжение, да? Когда вот он приехал сюда, он говорил всегда, я был как переполненный котел. Я думал, что вот я приехал, я всю жизнь себя считал офицером советской разведки. Ну, а здесь его считали агентом. Причем сгоревшим агентом был почет, было уважение, агентом, да, так сказать. Все, то есть очень хорошо, но как бы вот такое временами поначалу было отношение. И кого-то винить в этом нельзя, потому что ну, система была такая, вот как
он бы. Он был награжден?
Он награжден был. У него орден Ленина, у него орден боевого Красного Знамени, по-моему, два там, орден Дружбы Народов. Ну, Красным Знаменем его наградили за войну, за Курскую. И, как вы, наверное, знаете, у него было три награды. Значит, он всегда шутил по этому поводу. Он говорил, говорит, у меня...
Значит, Франко.
Франко наградил его там каким-то крестом вот этим, да? Значит, он получил один из немногих офицеров, если не единственный, британской разведки в 46-м году Британской империи орден.
Угу.
Значит, он хорошо работал, да? И орден боевого Красного Знамени. Говорит, трех диаметрально противоположных государств, которые объединяет цвет советского флага, красные.
Я напоминаю, Михаил Баженов, ветеран разведки Юрий Кабаладзе. Вот вопрос же, что мы сейчас знаем? Вот вы выпустили книгу, Михаил, да? Я напомню нашим слушателям, что мы ее, как только мы ее соберем по России, мы ее вам представим. Но что такое профил би в русскоязычных книгах? Что существует?
Ну, достаточно. Достаточно информации. Очень много книг.
Ну, очень много книг. И, например,
есть... Что вы порекомендуете, надо, кроме своей? Да, вашу да, мы порекомендуем.
Да. Я бы в первую очередь порекомендовал библиографа нашего официального Николая Михайловича Долгополова. Это, знаете, его
наверняка. Да, конечно. Мы тоже его книги
великолепные книги вообще про разведку очень много. И, в частности, вот он, я считаю, по праву носит такое вот звание официального библиографа. Так сказать, он написал именно очень много и очень хорошо написал про Кима. Вот. И вот это в первую очередь.
И еще просто, Миш, извини, Олег Царев. Чем уникальна его книга? Во-первых, одна из первых, так, он имел прямой доступ к архивам. То есть то, что у него даже называют Crown Jewels, да, по-моему, вот эта его книга.
«Роковые иллюзии» он написал про Александра Орлова, но это особый
это
разговор.
Да, а потом это... писал про Англию. Да. Вот я, допустим, в следующий раз мы будем обсуждать, ты, наверное, об этом скажешь, Быстролетова.
Быстролетова.
Я впервые узнал о Быстролетове от Олега, потому что он вышел на эти документы.
Кто такой этот Быстролетов? Да, Филби знаем.
И он когда мне это
мы
рассказывал...
Мы даже Филби знаем, а Быстролетова не знаем.
Абсолютно так. Да. Вот, то это был период, когда мы стали что-то открывать, что-то писать. Вот тогда же появился этот первые тома вот этой истории, как это, очерки истории.
Да, поэтому разведки. Можно посоветовать вот «Роковые иллюзии» Царева и Костелло, Джона Костелло. Значит, там очень большой кусок, вот как их вербовали, в частности, вот вещи про Филби, про других членов
пятерки. А их вербовали которые... или они сами как-то пришли?
Нет, их вербовали.
Но
это отдельный вопрос. Да. Это же очень, да, очень интересно. Как
это, да?
Ну, это да, это сейчас у нас бы, да, уж заняло очень много времени. И я бы еще рекомендовал очень небольшую, но очень хорошую книгу «Кембриджская пятерка». Она в 18-м году, по-моему, вышла. Антон, бывший сотрудник, ну, который
да,
с тобой
собрал,
работал,
да,
собрал. Ну, там как бы вот фактура очень
вы
честно
собрана. Вы говорили, что на английском языке выходила книга Генриха Боровика.
А вот это, да, вот это очень
что
интересно.
Это за история?
Это история такая, значит, смотрите, Генрих Боровик получил доступ, познакомился с Филби в 85-м году, за три года до его смерти, благодаря тому, что вместе с Грэмом Грином, а Грэм Грин, естественно, один из друзей Кима, приезжал сюда, они познакомились, вот, и в течение трех лет он многократно встречался с Филби, и Филби ему очень много рассказал интересного про себя. И как-то Грэм Грин написал Филби, а вернее, написал Боровику. Угу. Говорит, обязательно опубликуйте вот эту книгу, то, что вы пишете про Филби, потому что мне Ким сказал, что он ни с кем не был так откровенен, как с вами. Даже с этим знаменитым Филиппом Найтли, потому что все знают книгу вот перед смертью, написанную Филиппом Найтли. Вот, но Боровик. И второе, Боровик был единственным чистым журналистом, не сотрудником разведки, который был допущен к архивам. И у него была уникальнейшая возможность сравнить, что говорил Ким, и проверить то, что там через написано архивы. В архивах. И вот как раз вот эта информация, очень много таких вещей, которых нигде как бы нет.
На английском вышла.
Она вышла на английском. Я не понимаю, почему, но в середине 90-х годов ее опубликовали, Philby Files, она была в Америке и в Англии напечатана. По каким-то причинам, которые я не знаю, она не была напечатана здесь. Хотя, в общем-то, Генрих еще жив, и я думаю, рукописи они как бы
надо,
здесь.
Надо еще раз, я знаю, что Дима Якушкин, зять Генриха Боровика, бывший спикер у Ельцина.
И еще я просто хотел бы тоже, вот, пользуясь случаем, сказать, что, знаете, вот эта Филбиана, она все время продолжается. Вот, несмотря на то, что вот сейчас мне список показал там, уже больше 300 книг про Филби написанных, но нас ждут еще открытия. Мы, во-первых, не все еще, так сказать, знаем, не все открыто со стороны разведки. Они пропорционно выдают каждый раз очень интересные материалы. И вот буквально недавно вот выяснили, один молодой историк значит, собирал информацию про русских эмигрантов, там, которые были в Ирландии, вышел на следы, так сказать, где Ким Филби был несколько месяцев проводил в период своей опалы с 51 по 55 год. Никто не знал вот этих вещей. Ну, просто бомба такая. И я уверен, что такие бомбы еще нас ожидают.
Вопрос, не знаю, кому из вас, Лена спрашивает. На Остоженке есть особнячок до пожарной 12-го года, где стоит скульптура Фитина. Да. Гиды говорят, что там жил Филби. Так ли это?
Нет. Там жил я. То есть жил. Работал. А там
это пресс-бюро?
Пресс-бюро, конечно, последнее.
И там скульптура Фитина.
Там, во-первых, Миша расскажет, там доска открыта.
Да, доска.
У нас одна минута. Да.
Расскажите,
что за доска? Что? Расскажите, Михаил.
Ну, доска, так сказать, это вот мы тоже, наша инициатива была, эту доску, и мы все время думали, что... И получили добро от самого верха, да, так сказать, давайте, делайте, потом все это бюрократические это вещи, стали размышлять, где мы хотели на там доме, где он жил, ну, или хотя бы на улице Горького, где конс-квартира, куда он приходил. Но почему-то решили привесить на пресс-бюро. Ну, может быть, и нормально, и вот это все было открыто к столетию его. Был Сергей Борисович Иванов, глава администрации тогда, который говорил, я говорю, эту книжку...
Третий отдел,
я говорю, до дыр зачитал.
Как фамилия вылетела?
Фродков. Да, Руфина Ивановна, шел снег, но все равно вот привесили вот эту доску, удачную, неудачную, но тем не менее мемориальная доска, и у всех, видимо, создается впечатление, что он там и жил, поэтому...
Я напоминаю, Михаил Баженов, мы только начинаем нашу серию, напомню, что книгу Михаила Баженова «Мой учитель Ким Филби», мы когда ее соберем, мы ее вам представим. Сегодня мы вам представили книгу о Судоплатове, который об этом тоже говорит. Напомню, shop.diletant.media. Вы можете, если там осталось, купить. Юр, что у нас на следующей неделе?
Я вот предлагаю обсудить Быстролётова.
Быстролётова. А мне тут сразу пишут, что вы говорите, вот Дмитрий Быстролётов, как же вы не знаете?
Так знаем.
Нет, я не знаю, ты знаешь.
Нет, ты уже знаешь, так, и вышла вот замечательная книга, мы пригласим автора этой книжки.
Фантастический человек.
Да, и это, конечно, уникальная личность.
Я попросил бы Михаила, если можно, во-первых, Михаил обещал автограф оставить на своей книге.
Конечно, с удовольствием.
А во-вторых, я хочу еще одну передачу, знаешь, какую вы меня задержали? А как они были завербованы. Потому что Михаил сказал, что это...
Не настало еще время об этом рассказать.
Да, через несколько недель мы это сделаем. Спасибо большое. Это была программа «Кембриджская пятерка». Алексей Венедиктов, Михаил Баженов и Юрий Кабаладзе были с вами.